Привет! Сегодня хочется собрать выпуск не вокруг громких анонсов, а вокруг инфраструктуры доверия. Кто проверяет код, который написал агент, что на самом деле ограничивает AI-кластеры и почему суверенная платформа не спасает от отключения питания.
И в конце история с архивом обанкротившейся авиакомпании, которую Google купила за 10 миллионов долларов. Там слово «обезличено» звучит заметно менее успокаивающе, чем обычно.
Поговорим, как команда, которой завтра нужно принять техническое решение, а не как лента заголовков.
JetBrains в опросе более 15 тысяч профессиональных разработчиков пишет. С мая по июль AI-инструментами пользовались 90%. Но, Мария, это уже использование агентов или все еще широкая категория помощников?
Это более широкая категория. Из этой цифры нельзя честно сделать вывод, что 90% поручают агенту многошаговую работу в репозитории. Но для продукта она важна. AI уже стал привычным слоем рабочего процесса.
То есть число большое, а степень автономии за ним пока не видно.
Да. AI Coding Agent отличается от одиночной подсказки тем, что действует по цепочке. Читает код, выбирает шаги, меняет файлы, запускает проверки и иногда работает с окружением. И тут главный риск не в том, что он напишет неидеальную функцию, а в том, что команда примет его действия как готовый результат.
Вчера мы разбирали право агента действовать и обязанность доказывать результат. Сегодня этому появляется очень практичная инженерная форма.
Яндекс.Клауд описывает полезное разбиение. Маршрутизация моделей — это выбор подходящей модели под конкретную задачу, а оркестрация — управление последовательностью задач и передачей результата между шагами. Не надо одной модели одновременно поручать планирование, написание кода, доступ к данным и финальное одобрение.
А что здесь сломается, кроме очевидной ошибки модели?
Например, агент получит слишком широкие права, потеряет важный контекст или оптимизирует задачу под неверную метрику. Последнее называют reward hacking. Система формально добивается награды или целевого показателя, но не той полезной цели, ради которой ее запускали.
Честно, меня не убеждает слово guardrails. Очень часто под ним прячется бюрократия, которую все обходят.
Хороший guardrail — не лишняя форма. Это техническая граница, запрет на запись в продакшн, обязательный запрос подтверждения перед изменением инфраструктуры, ограниченный набор команд, правила доступа к данным. Если защита делает обычную безопасную работу невыносимой, ее и правда начнут обходить.
А наблюдаемость здесь, но это не просто логи ошибок.
Шире. Observability позволяет восстановить ход работы, какой контекст видел агент, какие инструменты вызвал, почему выбрал решение и что именно поменял. Для агента это почти журнал полета. Без него нельзя ни расследовать ошибку, ни улучшить процесс.
И все же код-ревью не масштабируется вместе с генерацией кода.
Поэтому появляются отдельные слои проверки. Kudana добавляет security инспекции на базе OpenGrep, а проект Crucible заявляет whitebox анализ и изолированные лаборатории для валидации уязвимостей. SAST — статический анализ безопасности. Он изучает код без запуска приложения. Whitebox — подход смотрит и на внутреннюю логику, а не только на внешний симптом.
Может ли другой агент валидировать уязвимость надежнее, чем написать еще один security-отчет?
Потенциально, если он проверяет находку в sandbox, то есть в безопасной изолированной среде, и его роль отделена от роли генератора исправления. Но заявления проекта еще не равны независимому доказательству эффективности. Ценен именно контур, где результат можно воспроизвести.
Практическое правило скучное, но рабочее. Права минимальны. Действия логируются, а изменения инфраструктуры и данных обратимы по умолчанию.
И агенту лучше измерять не число созданных строк, а долю изменений, которые прошли независимые проверки и не принесли инцидентов. Когда команда просит больше AI-мощности, ей легко сказать «купим больше GPU». Dropbox напоминает, что реальная задача шире, энергия, охлаждение, поставки железа и физическое место заканчиваются одновременно.
Наконец-то разговор не только о чипах.
Они перечисляют capacity planning, то есть планирование доступных мощностей, оптимизацию парка, срок жизни оборудования, подачу питания, конструкцию стоек и выбор площадок. Смысл в том, чтобы не оптимизировать каждую часть, отдельно и случайно упереться в соседнюю.
Что важнее оператору? Пиковая скорость генерации токенов или предсказуемая отдача на ватт и на стойку?
Для сервиса обычно нужна комбинация. Inference — это выполнение уже обученной модели, когда она отвечает пользователю. Throughput показывает, какой объем работы система делает за единицу времени. Но если рекордная скорость требует такой плотности питания и охлаждения, которую площадка не выдерживает, рекорд мало помогает.
Cerebras как раз представила CS4 с тремя WSE3 Turbo и очень смелыми сравнениями с GPU.
Компания заявляет до 30 раз более быстрый инференс и до 10 раз больший throughput на ватт относительно CS3 плюс модульную RackScale-платформу и прямое жидкостное охлаждение. WaferScale-акселератор — это ускоритель на уровне целой кремниевой пластины, а Direct Liquid Cooling отводит тепло жидкостью непосредственно от оборудования.
Но сравнение до 30 раз быстрее GPU, без конкретной модели, нагрузки и конфигурации, это пока рекламная рамка, не план закупки.
Именно. Для продукта важно проверить свой профиль, длину запросов, параллелизм, задержку и стоимость обслуживания. Производительность на ватт — полезная метрика, но она не отменяет сетевые ограничения, память и режим реальной нагрузки.
А PUE разве не покрывает эффективность дата-центра?
PUE показывает отношение всего потребления дата-центра к потреблению IT-оборудования. Это полезно для внутренней эффективности, но не говорит, как waste heat, отработанное тепло, влияет на район вокруг площадки.
Исследование ASME как раз измеряло температуру воздуха на уровне района. Чисел здесь пока не обсуждаем, но сам факт полевых измерений меняет постановку вопроса.
Да, городским властям мало знать мощность объекта. Нужны измеримые эффекты, тепло вокруг площадки, нагрузка на энергосеть, режимы охлаждения. Чем больше AI-инфраструктуры, тем меньше это похоже на невидимое облако.
Вывод для инженера. Считать кластер целиком. Ускорители, питание, тепло, стойки и срок службы. И проверять красивые показатели поставщика на своей нагрузке. Теперь к слову суверенность, которая часто сводит к региону облака. CNCF предлагает смотреть шире, кто управляет разными частями платформы.
И это полезно для команды, пользователю все равно, где на карте лежит workload, если control plane, то есть слой управления политиками и состоянием, остается под чужим единственным контролем.
Чем мультиплейн архитектура отличается от привычного деления на control plane и data plane?
Data plane обслуживает фактический трафик. Control plane им управляет. В мультиплейн подходе отдельно рассматривают еще рантайм, где исполняются нагрузки, билд, сборку и поставку, и observability — наблюдение. И для каждой плоскости спрашивают, где она работает, кто ей управляет и от чего зависит.
Вот это уже интересно. Суверенность — не флаг у региона, а карта зависимостей.
Ровно так. На сетевом уровне Cloudflare рассказывает о BGP Role Model из RFC 9234. BGPM — это механизм, которым автономные системы, или AS, обмениваются маршрутами в интернете. AS — сеть под единым административным управлением.
Что меняет Role Model? Сам BGP или возможность автоматически проверять намерения операторов?
Второе. Он делает явными отношения соседей, клиент, провайдер или peer. Тогда можно проверять, не появился ли root-leak, а маршрут, который ушел туда, куда не должен был. В логике valley-free маршрут, полученный от провайдера или пира, нельзя анонсировать другому провайдеру или пиру. Его можно передавать вниз клиенту.
То есть протокол не становится магически умнее, зато оператор может формализовать правила, которые раньше держались на договоренности.
Да, и это снижает вероятность ошибок распространения маршрутов. Но затем приходит очень земной контрпример. Regru сообщила, что перебои питания на крупном узле связи могли затруднить доступ ко многим ресурсам.
Логические политики не включают электричество обратно.
Именно. О масштабе и топологии этого инцидента деталей мало, но урок понятный. Надежность надо проверять послойно. Какие BGP-политики валидируются? Есть ли альтернативные узлы и каналы, где единая точка питания? Переживет ли сервис потерю площадки?
Можно ли назвать платформу суверенной, если физическая связность и питание остаются одной точкой отказа?
Формально можно выполнить часть требований, но для пользователя такая суверенность будет хрупкой. Критичным сервисам нужны не только правильные control и data plane, но и резервирование площадок и энергоснабжение. Самая неудобная история дня. The Register пишет, что Google выиграла за 10 миллионов долларов аукцион массива данных ликвидируемой авиакомпании Spirit. В судебном документе массив назван обезличенным.
А состав звучит совсем не абстрактно. Более 100 миллионов писем. 30 миллионов записанных звонков, данные Teams, Oracle и SAP.
В развернутом описании также упоминаются сотни миллионов объектов Teams и файлы OneDrive. Что делает такой архив ценным для AI-задач, если персональные данные заявленно удалены?
Корпоративные коммуникации и бизнес-системы показывают процессы, язык, связи между событиями и решениями. Для анализа или обучения — это очень богатая среда даже после удаления прямых идентификаторов.
Но при объединении каналов риск выше. Письмо, звонок, события в Teams и запись в бизнес-системе могут по отдельности быть менее узнаваемыми, а вместе восстановить контекст конкретного человека или ситуации.
Вот где обезличивание перестает быть наклейкой на коробке.
Это называют повторной идентификацией. А data provenance — происхождение данных, откуда взялся каждый набор, как его преобразовали, какие права и ограничения к нему привязаны. Без этого нельзя осмысленно решить, допустимо ли вторичное использование.
Мне недостаточно технической деидентификации, если никто не объясняет будущие сценарии применения и доступы.
Согласна. При таких сделках нужны описания преобразований, происхождение каждого типа данных, правила доступа и отдельная оценка риска при склейке наборов. Полного метода обезличивания и планов Google здесь не раскрыто. Поэтому приписывать компании конкретное применение нельзя.
Практически для любой команды урок простой. Данные после закрытия компании не перестают быть чьим-то риском только потому, что сменили владельца. Несколько вещей, которые стоит положить в закладки. JetBrains Toolbox 3.7 включает оптимизацию памяти JVM по умолчанию и обещает надежнее обновляться и восстанавливать сессии.
Это не революция, но локальный инструмент ценен именно тем, что перестает тратить память и ломаться в момент обновления. Anthropic продлила до конца августа повышение недельных лимитов Cloud Code на 50% для подходящих планов. Пятиминутные лимиты при этом не меняются.
Хорошая иллюстрация. Недельный бюджет и кратковременный потолок. Разные ограничения, и агент от этого не становится бесконечным. Mojo стал open source. Язык для AI и системной разработки теперь можно самостоятельно хостить и развивать сообществом.
Для команд это прежде всего снижает зависимость от одного поставщика, но миграция на язык все равно требует экосистемы и реальных задач. Есть и инженерная радость. Проект LineCam использует железнодорожную сеть как огромный распределенный планшетный сканер.
Прекрасный пример, как существующая физическая инфраструктура внезапно становится измерительным прибором. Кейс восстановления Окирпиченова. Фреймворк Laptops AMD 7040 серии напоминает, зачем вообще нужна ремонтопригодность.
Когда устройство можно вернуть к жизни инструментами и документацией, это ценность для пользователя, а не декоративный пункт спецификации. DesktopFly для macOS показывает трехмерную дрозофилу, связанную с коннектором FlyWire на 668 нейронов.
Демо нишевое, но хорошо показывает, как научный набор данных превращается в наглядный интерактивный интерфейс. И InfoQ обновил радар, Cloud и DevOps. 55 технологий, а большинство новых пунктов связано с AI.
Радар полезнее читать не как список обязательных покупок, а как подсказку, где у команд начнут появляться новые практики и риски. Если вы внедряете кодовых агентов, начните не с выбора самой сильной модели, а с карты прав, что агент может читать, менять, запускать и откатывать. Затем добавьте журнал действий и независимую проверку критичных изменений.
Если планируете AI мощности, попросите не один показатель токенов в секунду, а план питания, охлаждения, плотности стоек и тест на собственной нагрузке.
Если строите платформу для критичного сервиса, нарисуйте отдельно control, runtime, build и observability плоскости. Рядом отметьте маршруты, площадки и питание, там быстро обнаруживаются настоящие единые точки отказа.
А при работе с большими архивами данных требуйте provenance — происхождение, преобразование, права, доступы и разрешенные сценарии. Слова «обезличено» для этого недостаточно. Сегодняшняя общая мысль проста. Автономность, скорость и масштаб полезны только там, где понятны границы, физические ограничения и способ проверить результат.
Спасибо, что слушали. Это были Антон и Мария. До следующего выпуска.